Спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня вкушаем мы духовную пищу и духовное питье, текущее из истинного Амашеха, через недельную главу Талдот. Порождение. И как всегда для нас главный вопрос. Чему Всевышний хочет научить каждого из нас сегодня через эту недельную главу? В книге Откровения мы читаем такие слова, 3 глава, с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской общины напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Всевышнего. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Думаю, у многих из нас возникал вопрос, а в чем суть этой теплоты, которая так неугодна нашему господину Иешуа Машеху? Как может быть такое, что человек думает, что он богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды, и понятно, что речь идет не о материальных богатствах, здесь духовный уровень человека. А на самом деле оказывается, что он слеп и наг, и нуждается в глазной мази, которой он должен помазать глаза свои, чтобы увидеть, прийти к покаянию. Вся Тора и все события в Торе. По сути, это раскрытие замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. И в этом процессе сотворения очень важным является порождение человека. И вот то, что говорит Иешуа, Лаодикийское общение, это тоже связано с порождениями человека. Так вот, сегодня как раз наш разговор об этом, о порождениях. И прежде давайте попробуем вникнуть в саму суть слова «талдот», в первопричины. Глубину этого слова, что значит это слово «талдот». Ранее мы уже говорили, что главная суть слова «талдот» – это порождение. И вопрос, а в чем смысл слова «порождение»? Чаще всего это слово переводят как «родословие», то есть подразумевается генеалогическое дерево рода. И в писаниях мы часто видим эту генеалогию, типа такой-то родил такого-то, а тот родил этого и так далее. Но также можно сказать, что порождение – это поступки человека. Или по-другому – дела человека, которые он сделал, которые потом идут за ним, как написано в книге Откровений, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть те, которые умирают в Господе, умирают в шаломе, и дела, которые идут вслед за ними, они свидетельствуют о том, что все хорошо. И по большому счету, глядя на эти значения слова «талдот», можно сказать, что и рождение детей, и дела, и то, и другое раскрывают понимание слова «талдот» – порождение. Более того, если углубиться в связь между этими понятиями «дела» и «дети», то можно увидеть некую причинно-следственную связь. Ну вот, смотрите, простой пример. Это все как раз мы читали последние недельные главы. У Авраама и Сары нет детей. Сара дает Аврааму свою служанку Агарь и говорит: «Войди к ней». Она родит мне на колени, и этот ребенок будет считаться моим ребенком. Авраам принимает это предложение Сары, входит к Агаре, это уже можно считать как поступок, и Агарь рождает Аврааму сына. Таким образом, мы видим эту причинно-следственную связь. Мы говорим о духовной сути слова «толдот», потому что, когда мы его увидим, тогда мы многое поймем в нашей недельной главе. Так вот, рождение ребенка у Авраама и Сары стало результатом поступка Авраама. Авраам решает войти к Агарь, и мы говорим, что сутью слова «порождение» могут быть и поступки, и рождение детей. То есть вот здесь мы как раз и видим эту причинно-следственную связь. И в данном случае мы видим, что поступки и рождение детей связаны между собой, как причина и следствие. И все это мы объясняем как значение слова «толдот» – «порождение». Но если мы сейчас говорим о главной сути слова «толдот», то есть о первопричине всего происходящего, то ни поступок Авраама, ни рождение Ишмаэля не являются этой первопричиной. Все это является следствием первопричины, раскрывающей суть слова «порождение». А что же является первопричиной? И может казаться, ну так это как бы на первый взгляд можно видеть, первопричиной является вот эта мысль, которая пришла к Саре, которой Сара в словах поделилась с Авраамом, говоря: «Войди к ней, она родит мне на колени, и это будет считаться нашим ребенком». То есть можно сказать, что вот эта мысль, которая побуждает к действию, и является главной сутью слова «толдот». Вроде бы так. Другими словами, если коротко сформулировать суть слова «толдот», то можно сказать: сначала идет мысль, потом слово, потом поступок и потом рождение ребенка. Но если копнуть еще глубже, то получается, что и эта мысль Сары не является главной сутью или первопричиной слова «толдот» – порождение. Вот представьте, могла ли такая мысль прийти к Саре, ну, скажем, в то время, когда Авраам и Сара еще жили в Харане? Или после того, как у Сары уже родился Ицхак? Безусловно, ответ однозначный – нет. Тогда что же стало первопричиной рождения Ишмаэля? Это как бы конкретный пример, на котором мы пробуем понять духовную суть слова «толдот». Вот ответ на этот вопрос как раз нам и раскроет главную суть слова «толдот». Что стало первопричиной рождения Ишмаэля? И когда мы увидим эту духовную суть или первопричину, которая стоит в основе слова «толдот» – порождение, то тогда все следующие этапы и мысль, побуждающая к действию, и в нашем случае это то предложение Сары, которое она выразила Аврааму, и само действие, то есть вхождение Авраама к Агарь, и рождение ребенка, суть рождения Ишмаэля, все это будет являться просто уровнями раскрытия главной сути слова «толдот». Тогда что же является первопричиной появления у Сары такой мысли, чтобы Авраам вошел к Агарь? Ведь мы уже согласились с тем, что ни в Харане, ни после рождения Ицхака к Саре такая мысль не могла бы прийти. Ответ на этот вопрос кроется в духовном состоянии Сары в этот момент. И это духовное состояние Сары определяется именно мыслями души Сары, которые она имеет в себе в этот момент. Помните, у Соломона написано: какие мысли в душе человека, таков он и есть. Другими словами, в определенный момент жизни Сары меняются мысли ее души, то есть базовые установки ее личности. В Харане такой мысли у Сары не было, чтобы Авраам вошел к Агарь. А вот после 10 лет проживания в земле Хананской к Саре уже приходит эта мысль. И этому есть свои причины. То есть, что это значит? Это значит, что главной сутью слова «толдот» – порождение являются перемены духовного состояния человека, которые определяются переменами мыслей души человека. То есть, вот этот вот момент, когда в человеке происходит перемена мыслей души, то есть, меняется через эту перемену его духовное состояние, вот этот момент, по сути, и является истинным пониманием сути слова «толдот». порождение. Все остальное уже следствие. Все остальное – это уже раскрытие вот этих перемен. То есть, еще раз повторю. Главной сутью слова «талдот» – порождение – является перемены духовного состояния человека, которые определяются переменами мысли его души. Поскольку написано, какие мысли в душе человека, такой он и есть. Но мы знаем, что каждый человек развивается, работает над собой, духовно возрастает. И это происходит именно благодаря тому, что меняются его глубинные установки, мысли его души. Это не те мысли, которые в голове. Вот на основании мысли, которые в душе, которые выражают как раз сущность самого человека, уже и мысли в голове появляются соответственно. Другими словами, меняются мысли души, меняется духовное состояние человека. Человек уже думает по-другому, значит, поступает по-другому. И как результат, его дела, которые свидетельствуют о его нынешнем духовном состоянии. Согласитесь, порой человек в тяжелой ситуации в своей жизни принимает необдуманное решение. В результате страдания приходят в его жизнь. И вот тогда он уже понимает, что больше он так никогда поступать не будет. Вот это как раз тот момент, когда в его душе поменялись эти мысли, мысли его души. И когда поменялись мысли его души, значит, поменялось его духовное состояние. Человек уже стал другим, и поступки его становятся другими. Единственное, что здесь есть один нюанс. И он связан с тем, что человеку дана полная свобода выбора при его жизни в этом мире. То есть, вот эти мысли души человека в каждой конкретной ситуации могут меняться как в сторону света, так и в сторону тьмы. И это все только потому, что человеку дана свобода выбора. Вот у Экклезиаста 8 главе 12 стих написано: «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся всесильного, который благоговеет пред лицом его». То есть, если грешник не собирается меняться внутри себя, в мыслях своей души, то в итоге он коснеет в этих мыслях своей души, и тогда уже, окостнев, что-то внутри него поменять будет очень трудно. А у праведников по-другому. В притчах 4 глава 18 стих написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». То есть, вот здесь вот видно, что стезя праведного, то есть вот тот жизненный путь, которым он идет, это как светило, которое в его душе на этом пути все больше и больше начинает светить, то есть происходит очищение души, приходят новые мысли души, которые уподобляют его образу Сына Всевышнего, и так до полного дня. Таким образом, мы вот сейчас и пришли к очень важному откровению, раскрывающему духовную глубинную суть слова «талдот» – порождение. И, как я уже сказал, главная суть слова «талдот» – порождение является перемена духовного состояния человека, которая определяется переменами мыслей души. То есть, вот этот вот скачок, я бы сказал, духовный переход, вот это вот и есть порождение. Вот это вот отметьте себе. Помните, как-то разбирая духовный путь Руста Ноаха, мы говорили, в одной из проповедей об этом есть, мы говорили о том, что имена каждого из сыновей Ноаха, по сути, отображают те духовные процессы, которые происходили в душе самого Ноаха на его пути духовного роста. Ну, это все в контексте того, что Тора – это одежды, это события, и все это должно раскрывать для нас духовный путь в подобие Сына Всевышнего. То есть, вот все эти дети, которые родились у Ноаха, это тоже его духовный путь, который является свидетельством вот тех перемен в мыслях его души, которые происходили в нем на этом пути. А вот теперь давайте посмотрим, как Тора раскрывает нам значение слова «талдот». Поверьте, что все эти выводы, которые я уже вам сказал, они как раз на основе Торы. Я здесь ничего не придумал своего. Обычно в Торе для того, чтобы понять первоначальный смысл какого-либо слова, нужно посмотреть, где в первый раз Тора вводит это понятие. Это правило. То есть, если мы хотим понять первоначальное значение какого-то слова, которое используется в Торе, то нам нужно посмотреть, где Тора в первый раз использует это слово. И если мы посмотрим, где первый раз в Торе используется слово «талдот», то мы увидим, что этим словом Тора описывает все то, что родили это небо и эта земля в дне сотворения предвечным всесильным нового неба и новой земли. Об этом мы читаем в Берешит 2 главе 4 стих. На иврите написано «Эле талдот ашамаем ве аэрец» — «Вот порождение этого неба и этой земле» — «Б и бараем» — «При сотворении их» — «Байом асот Адонай Элогим эрец ве шамаем» — «При сотворении их в дне создания Элогим земли и неба». Уже без определенных артиклей. Таким образом, уже с самого начала Тора нам говорит, что слово «талдот» связано с процессами создания будущего мира. А будущий мир – это не абстрактное понятие. Книга Откровений, 21 глава, нам говорит, что новое небо и новая земля – это и есть то место, где человек уже будет местом обитания Всевышнего. То есть, суть – место исполнения замысла Всевышнего, когда человек уже сотворен и по образу, и по подобию Всевышнего. Написано, 21 глава, 1-3 стих. «И увидел я новое небо и новую землю». То есть, это уже результат тех порождений, которые родили эта земля и это небо. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: это скиния Всевышнего с человеками. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет всесильным их». Таким образом, первое упоминание в Торе слова «талдот» связано с духовным преобразованием этого неба и этой земли в новое небо и в новую землю. И об этом нам говорит первый стих Торы. Когда мы начинали разбирать главу Берешит, то в первом стихе первой главы, если читать в прочтении школы Шамая, и мы говорили, что это прочтение равноценно тому прочтению, которое мы имеем сейчас, читая по тому, как читает школа Гилеля. Так вот, по школе Шамая, если читать первый стих, написано «Бара шеит бара, Элогим эт гашамаем ве эт гаэрец», что в переводе означает «сотворил, чтобы перетворить всесильный это небо и эту землю». Итак, мы видим, что первый раз слово «талдот» в Торе связано именно с порождениями этого неба и этой земли при сотворении всесильным нового неба и новой земли. А чуть выше, разбирая главную духовную суть слова «талдот», мы как раз и говорили, что главная суть слова «талдот» – порождение – как раз и являются вот те перемены духовного состояния человека, которые определяются переменами мыслей его души. И вот в подтверждение этих выводов далее Тора нам и говорит, что порождение этого неба и этой земли в дне сотворения предвечным всесильным нового неба и новой земли напрямую связаны с порождениями Адама. Смотрите. Берешит, 5 глава, 1 стих. На иврите. «Зе сефер толдот Адам, байом беро Элогим Адам, бидмут Элогим аса ото». Значит, переводится. «Зе сефер толдот Адам». Вот книга порождений Адама. А дальше написано «Байом беро Элогим» — «В дне сотворения всесильным Адам бидмут Элогим асаото» — «Человека по подобию Элогим создания его». Другими словами, вся родословная Адама от сотворения до книги Откровения является теми порождениями этого неба и этой земли в дне сотворения предвечным всесильным человека по подобию Сына Всевышнего, то есть сотворение нового неба и новой земли, как это мы увидели в 21 главе книги Откровения. И здесь второй раз, когда Тора использует слово «толдот». И о том, как это будет происходить, Йешуа нам говорит в Матфея 18 главе, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И как мы видим, все это Йешуа говорит на основании того, как об этом говорит Тора. В третий раз Тора использует слово «толдот» уже в 6 главе книги Берешит, где говорит о том, как Ноах родил Ноах, мужа праведного и непорочного в роде своем. Берешит 6:9. «Эле толдот Ноах, Ноах, иш цадик, тамим, гая бедоратав, эт аэлогим, хитхалех Ноах». Вот порождение Ноаха. Ноах, иш цадик, муж праведный, тамим, целостный, непорочный, был в роде своем, с Элогим ходил Ноах. Таким образом, мы видим, как Тора через слово «толдот» все глубже и глубже раскрывает нам духовный смысл этого слова, духовный смысл тех порождений, которые в конечном итоге приведут к сотворению нового неба и новой земли. И мы видим, что вся суть этих порождений заключается именно в тех глубинных духовных процессах, которые будут происходить внутри человека на его пути в подобие Сына Всевышнего. И потом мы читаем еще много разных толдот, родословий, которые, в общем-то, заканчиваются ничем. И это то, о чем мы говорили чуть выше. Человеку дана свобода выбора. Если человек хочет меняться, то он, как светило лучезарное, будет более и более светлеть до полного дня. А грешник, если он не хочет идти к свету и будет делать 100 раз одно и то же зло, то в конечном итоге он закоснеет и уйдет в никуда. И вот спустя 11 поколений после порождения потомков Ноаха, когда человечество снова уклонилось от своего предназначения, Всевышний находит среди всех этих людей одного человека, который отзывается на призыв Всевышнего идти путем Адоная в подобие Сына Всевышнего. И он рождает Ицхака. Апостол Павел говорит, что это образ Машеха, то есть семя обетования. И вот мы подходим к нашей недельной главе «Толдот», которая уже говорит нам о порождении самого Ицхака. И если учитывать все сказанное выше о сути слова «толдот», то мы уже начинаем понимать, что речь в нашей недельной главе будет идти о переменах в духовном состоянии Ицхака, да и не только Ицхака. Мы уже говорили ранее, что название недельной главы всегда включает в себя все содержание нашей недельной главы. Если мы теперь посмотрим на основные события нашей недельной главы в свете нашего определения духовной сути слова «толдот» – порождение, тогда мы увидим, что поступки Якова, Исава, Ицхака, Ривки – все они будут связаны именно с переменами мысли души. Давайте посмотрим для начала, что происходит с Ицхаком. Начинается наша глава так. «Вэла толдот Ицхак бен Авраам». Авраам халит эт Ицхак. Вот порождение Ицхака, сын Авраама. Авраам родил Ицхак. То есть, на первый взгляд, читая, может показаться, что Ицхак ничего не родил, поскольку после слова о порождении Ицхака написано, что Авраам родил Ицхак. Но если мы посмотрим, как написано о Ноахе, то тогда мы увидим, что все-таки Ицхак участвовал в порождении себя в сына Авраама. Эле толдот Ицхак бен Авраам. Вот смотрите, мы читаем в Берешит 6:9, вот порождение Ноаха, Ноах. Муж праведный и непорочный. То есть, мы видим, как Ноах рождает себя через перемену мысли своей души вот этого Ноха, который уже совершенно другой человек, муж праведный и непорочный. И вот если также мы будем смотреть на то, что написано про Ицхака, мы видим, что Ицхак, духовный Ицхак, является тем, что родил Авраам, и при этом сам Ицхак принимает активное участие в рождении этого Ицхака, сына Авраама. То есть, по рождениям Ицхака есть Ицхак, сын Авраама. Это то, что родил Ицхак. И отец Ицхака, Авраам, принимает непосредственное участие в рождении вот этого духовного Ицхака. Если сказать по-другому, то это выглядит так. Духовный уровень познания Всевышнего, который имеет Авраам, полностью запечатлен в духовном Ицхаке. Вот так начинается наша глава Талдот. И дальше мы видим, что у Ицхака 20 лет нет детей. И он не понимает. Почему? Сначала он как бы с собой разбирался. Но потом он понимает, что причина не в нем, ведь он точно копия Авраама. И Всевышний обещал, что именно от Авраама в Ицхаке будет потомство Аврааму. И Ицхак понимает, что причина в бесплодии Ривки. Ну и опять, если говорить духовно, то Ривка – это образ земной составляющей души Ицхака. То, что его небесная составляющая души, она точно копия Авраама, тут уже мы это увидели. Духовный Ицхак – это отображение сущности Авраама, познавшего Машех. А вот земная составляющая души Ицхака – это Ривка. И мы видим, что эта душа бесплодна. И это бесплодие говорит о том, что нет в этой душе никаких духовных перемен. Она как бы застыла в том изначальном состоянии, когда Ицхак стал порождением Авраама, и ему ничего больше делать не надо. То есть он уже богат, ни в чем не имеет нужды, все у него есть, а душа бесплодна. По сути, если посмотреть на то, почему Ицхак любит именно Эсава, который тоже родился, как мы читаем, полностью завершенным. Само имя Эсав от глагола «асе», то есть «сделанный», там уже нечего добавить. И вот эта сделанность или завершенность Эсава, она как бы сродни состоянию души Ицхака. И вот тут вот как раз можно объяснить этим вот эту любовь Ицхака к Эсаву. И еще к этому добавить то, что Эсав, он человек поля, а Ицхак, он все свое общение со Всевышним имел в поле, как мы помним, он выходил в поле поразмыслить, то это как бы еще больше сближало Ицхака и Эсава. А по сути, вот здесь как раз мы и получаем ответ на ту слепоту Ицхака в то время, когда он хочет благословить только одного своего сына Эсава. Даже если исходить из того, что он видел в Эсаве хорошего евангелиста, который должен понести учение Авраама среди народов, быть главой семейства, то по-любому ему следовало бы призвать сразу двух сыновей и дать каждому свое благословение, чтобы каждый служил своему брату в том, где он больше. И через эти благословения в этом тандеме, по подобию взаимоотношений Иссахара и Завулона, сыновей Якова, учение Авраама распространялось бы успешно среди всех народов. Тем более, что Ицхак уже собирается умирать. И что получается? Перед своей смертью он благословит Эсава, а второй сын останется вообще без благословения. Но, по сути, мы видим, что вот эта духовная слепота Ицхака, или по-другому сказать, отсутствие перемен в мыслях души Ицхака, не позволили ему это сделать. И мы видим, что перемены в мысли души Ицхака приходят именно в тот момент, когда он понимает, что Яков обманом пришел и взял это благословение Исава. В Торе написано, что Ицхак очень сильно испугался. Берешит, 27 глава, 32 стих и дальше, я в синодальном переводе читаю, написано так. Ицхак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал, написано у нас, а в Торе стоит слово «харад». А «харад» – это содрогаться, пугаться, приходить в страх, заставлять содрогнуться от страха, трепетать. То есть это не трепет и благоговение перед Всевышним, а это такой ужас и страх, который приходят на Ицхака. То есть в этот момент, через вот эти события, к Ицхаку приходит прозрение. Он начинает понимать, что если Всевышний это допустил, то это значит, что сам Ицхак делает что-то неправильно. И именно вот это стало причиной того страха, который пришел на Ицхака. И по сути, то, что Ицхак делает неправильно, стало мотивацией для Ривки и Якова идти на этот обман. Подумайте, если бы Ицхак изначально призвал обоих сыновей, благословил каждого своим благословением, как это сделает впоследствии сам Яков, то все было бы по-другому. Но вот как раз здесь мы видим, что именно эти события стали большим толчком к переменам мыслей души не только Ицхака, но и самого Якова, который в конечном итоге, ощутив на себе все последствия своего обмана во время пребывания его у дядюшки Лавана, после всей этой борьбы, в конечном итоге он станет Израилем. И когда уже он будет благословлять своих сыновей, то он уже не будет повторять эту ошибку своего отца, он призовет всех своих детей и каждому даст благословение именно по тем доминирующим качествам, которые есть в каждом сыне, присоединив своим благословением эти качества к бесконечному источнику силы Всевышнего, чтобы каждый из этих сыновей тем даром, который у него есть, служил всем своим братьям, и в итоге вся семья служила бы светом этому миру для всех народов. И именно так исполняется замысел Всевышнего через Авраама, когда Всевышний сказал Аврааму, что ты будешь благословением для всех народов. Ну, мы видим, что Всевышний любит человека, и даже их ошибки в конечном итоге Всевышний обращает во благо. Если продолжить рассматривать нашу недельную главу и вот те события, которые происходят в этой недельной главе именно в свете того понимания глубинной сути слова «талдот» – порождение, как перемен мыслей души, то тогда можно увидеть и причину продажи Эсавом своего первородства. Как мы читаем в Берешит 25 глава, 29 стих и дальше, написано: «Сварил Яков кушанье, а Эсав пришел с поля усталый. И сказал Исав Якову: дай мне поесть красного-красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Эдом. Но Яков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я, и в Торе стоит Анахи, умираю. Что мне в этом первородстве?» Вот это слово Анахи — это имя Всевышнего. Помните, Всевышний раскрывает себя через Анахи именно в первой заповеди, когда он произносит 10 речений. А что же тогда хотел сказать Исав, когда сказал «Анахи, умирай»? То есть, по сути, Всевышний говорит через Исава, что я вот сейчас умираю в Исаве. А в чем причина? Причиной стало то, что он долго ходил в поле, так как его отец Ицхак, надеясь получить общение со Всевышним, то есть иметь общение со Всевышним. И он столько ходил, но общение со Всевышним у него не состоялось. Он там не встретил Всевышнего, поскольку Исав не готов был изначально к длительному процессу очищения своей души. У него такая натура, он уже сделанный, и он хочет все сразу и сейчас. И в итоге, не получая этого, к нему приходит отчаяние найти Всевышнего. И вот это отчаяние как раз производит в нем как бы перемены в мыслях его души, которые приводят его к решению продать свое первородство. И мы видим, как послание евреям очень строго говорит о том, что этого не следовало делать, чтобы за одну похлебку продать свое первородство. Здесь нужен постоянный духовный труд, и суть этого труда, если смотреть дальше 12 главу послания евреев, я уже сокращаю, это вот этот путь восхождения на эту гору, к которой мы приступили. И именно на этом пути, побеждая себя, будет приходить все больше и больше откровений от Всевышнего. В этом же ключе перемен мыслей души Исава можно понять и плач Исава, когда он узнает, даже не плач, а вопль Исава, когда он узнает, что у отца нет для него благословения. То есть Исав начинает понимать, что без отцовского благословения он действительно теперь может не достигнуть будущего мира. Сам-то по себе он духовно слаб. Но вот через это понимание глубинной духовной сути слова «порождение», как перемен мыслей души в человеке, которые являются первопричиной и мыслей человека уже, и поступков его, и дел, если мы будем теперь смотреть на все остальные события, и на поступки Ривки, чем это для нее закончилось, и на поступки Якова, то мы начинаем видеть, что действительно все определяют вот эти порождения, которые идут за нами. Утешение для Исава. Всевышний говорит через Моше в книге Дворим, 23 главе, 7-8 стих. Написано: «Не гнушайся идумиянином», то есть Эдомом. Эдом – это как раз и есть прозвище Исава. «Не гнушайся Эдомом, ибо он брат твой. И не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество привечного». Вы все знаете известного мудреца Торы Раби Акива. Очень много он сделал для того, чтобы распространить откровение Торы Всевышнего среди своего народа. А теперь и мы пользуемся этими учениями. Так вот, наверное, не все знают о том, что Раби Акива является одним из потомков Исава. Другими словами, в свете понимания духовной сути слова «талдот» пришло время каждому из нас посмотреть, где мы зависли в мыслях своей души, думая, что у нас все хорошо. А на самом деле, как говорит Иешуа, мы остановились в своем развитии. И нам сейчас срочно нужна эта мазь, которой мы должны помазать свои глаза, чтобы начать видеть и покаяться. Как об этом говорит Иешуа в общине Лаодикийской. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». То есть развитие души остановилось. Порождений никаких нет, потому что человек успокоился. У него все уже хорошо. «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное», то есть премудрость Всевышнего, пройденную через испытания, «чтобы тебе обогатиться, и белую одежду», то есть праведность, «чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, поскольку твои поступки, которые идут за тобой, не свидетельствует о том, что ты, как светило лучезарное, все более и более светлеешь до полного дня. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Аминь.